Глава сороковая. Наше издательство. Богу угодно, чтобы все работники его учреждений проявляли расторопность, проницательность и предусмотрительность. Ему угодно, чтобы они стали людьми высокого интеллекта, не испытывающими недостатка ни в каком даровании или качестве. И тогда каждый из работников лично почувствует в этом необходимость и будет стремиться к поставленной цели. И Иисус поможет им в этих усилиях. Когда работники начнут трудиться по плану сложения, приобретая добродетели Духа, Бог будет действовать ради них по плану умножения. Связь с Богом расширит душу, возвысит ее, преобразит и даст ей почувствовать собственные возможности. Каждый человек лучше поймет свою ответственность мудро использовать способности, дарованные Богом. Каждый работник обязан научиться крайне экономно расходовать средства и проявлять в ведении чужих дел даже большую добросовестность, чем своих собственных. Но так делается очень редко. Ни один человек лично не обогащается от прибыли наших канцелярий и не страдает от убытков, которые терпят наши учреждения, потому что эта собственность принадлежит Господу, и его дело материально выигрывает или страдает в зависимости от того, как выполняется работа. Если у дела Божьего ограничены ресурсы, это значит, что важная работа, которая может и должна выполняться, находится в небрежении. Хотя бережливость нужно практиковать во всем, она ни в коем случае не должна превращаться в жадность. Всем сотрудникам наших канцелярий необходимо понять, что они имеют дело с Божьей собственностью, несут ответственность за умножение вложенного капитала и дадут отчет в день Божий, если из-за отсутствия собранности, прилежания и предусмотрительности капитал тает у них в руках. Всем следует остерегаться напрасной траты времени и средств. Верность или неверность сотрудников в выполнении порученной им работы покажет, можно ли доверить им вечное богатство. Бог требует от каждого, чтобы он быстро, четко и основательно выполнял порученные ему задания. Пример отдельного работника должен побуждать других к усердию и прилежанию. Серьезный и добросовестный труд может приблизить землю к небу, и драгоценный плод созреет для обоих миров. Сотрудники, нанятые в разные отделы наших издательств, не выполняют то количество работы, которое потребовали бы от них в любой другой канцелярии такого рода. Много времени тратится на пустые разговоры, ненужные отлучки в драгоценные часы рабочего времени, тогда как дело простаивает. В нескольких отделах канцелярия потерпела убытки только потому, что сотрудники проявили расточительство и халатность в работе. Если бы эти люди работали на себя, то некоторые из них делали бы за день на треть больше, чем они делают сейчас, но другие и тогда не увеличили бы своей производительности. Следует добросовестно трудиться в рабочие часы. Расходовать впустую время или материалы значит быть нечестным перед Богом. Несколько минут теряются на одном деле, несколько на другом, в результате чего в течение недели пропадает почти целый рабочий день, а то и больше. Время – это деньги, а потеря денег – это потеря времени для дела Божьего. Когда исповедующие веру медлительны в работе и безрассудно транжирят рабочее время, показывая тем самым, что не заинтересованы всем сердцем в процветании дела Божьего, тогда и неверующие сотрудники последуют их примеру. Если бы все с наибольшей пользой для дела расходовали свое время, то удалось бы сэкономить много средств для дела истины. Если вложить в работу всю душу, она будет сделана ревностно, энергично и быстро. Всем следует точно знать, что нужно делать, и быстро и умело выполнять необходимую работу, трудясь так, как будто сам великий Господь Иисус Христос непосредственно надзирает за сотрудниками. Часто убытки являются следствием безответственного использования материалов и оборудования. Никто не следит за тем, чтобы ничего не терялось и не повреждалось из-за халатного отношения к работе при выполнении больших и малых заданий. Незначительные потери, случающиеся в ходе производства, вырастают в течение года в большую сумму. Некоторые работники так и не научились собирать остатки, несмотря на определенное повеление Христа. «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 12 стих. Не следует кромсать много материала ради того, чтобы вырезать небольшой кусок. Если проявить немного больше заботы и приложить побольше ума, можно подобрать и пустить в дело валяющиеся повсюду обрезки материала. Следует обращать внимание даже на такой пустяк, как использование отходов бумаги, ибо это тоже деньги. Из-за отсутствия личной заинтересованности многое выбрасывается в мусор, хотя кое-что из этих отходов можно было бы употребить в дело, если только немного подумать и ответственнее подойти к делу. Наши канцелярии терпят большие убытки из-за рассеянности и забывчивости сотрудников. Иных интересует только своя узкая отрасль работы, в которой они специализируются, и ничего больше. В данном случае мы видим совершенно неверный подход к делу. Эгоизм внушает человеку такие мысли. «Мне нет до этого дела, потому что оно не относится непосредственно к моей работе». Но верность и чувство долга побудит каждого заботиться обо всем, что попадается ему на глаза. Чернорабочие следуют примеру бригадиров в переплетном цехе. Все становятся беспечными и безрассудными, и если оценить все, что теряется по их недосмотру, то сумма убытков будет сопоставима с их зарплатой. Если во главе данного цеха поставить бережливого человека, он сможет ежегодно экономить для издательства сотни долларов только в этом одном отделе. Всем в канцелярии нужно трудиться по принципу строгой экономии. Чтобы сберегать ресурсы, нужно научиться ценить доллары и центы. В бизнесе успеха добиваются бережливые, упорные и энергичные труженики. Пусть все, участвующие в деле Божьем, начнут приучать себя к бережливости и заботливости. Даже если их труд не будет по достоинству оценен на земле, им никогда не следует падать в собственных глазах или ронять свое достоинство из-за недобросовестного отношения к чему бы то ни было. Человеку требуется время настолько привыкнуть к данному образу жизни, чтобы получать от него удовольствие и чувствовать себя счастливым. И в этой жизни, и в вечности все мы будем и останемся тем, чем сделают нас наши привычки. Жизнь тех, кто уже сформировал у себя правильные привычки и навыки и добросовестно выполняет все свои обязанности, уподобится горящему светильнику, яркими лучами, освещающему жизненный путь других людей. Но если человек привык недобросовестно относиться к своим обязанностям, если он потворствовал лени, расхлябанности и халатности, его жизненный путь будет чернее ночи, и он навсегда лишится прав на вечную жизнь. Одна эгоистичная мысль, одна невыполненная обязанность открывает путь для такого же поведения в дальнейшем. То, что мы осмеливаемся сделать один раз, второй раз сделать уже намного проще и естественней. Без усердного и внимательного наблюдения за собой нельзя развить навыки трезвомыслия, самообладания, бережливости, трудолюбия, здравой и разумной речи, терпения и истинной вежливости. Намного проще нравственно разлагаться и развращаться, чем побеждать недостатки, обуздывать себя и развивать истинные добродетели. Если мы хотим совершенствовать христианские добродетели в своей жизни, от нас потребуются настойчивые и энергичные усилия. В наших канцеляриях должны произойти важные перемены. Большая ошибка – откладывать на более удобное время ту работу, которая требует немедленного внимания и исполнения, потому что отсрочка приводит к убыткам. На запоздалый ремонт и техобслуживание иногда уходит вдвое больше денег, чем можно было бы затратить, если произвести его своевременно. Мы понесли ужасные убытки и спровоцировали много несчастных случаев, повлекших за собой гибель людей, из-за того, что откладывали на потом срочные неотложные дела, требовавшие немедленного внимания. Когда нужно действовать, люди проявляют нерешительность, рассчитывая, что это можно сделать завтра, но зачастую завтра бывает уже слишком поздно. Наши канцелярии каждый день несут убытки из-за нерешительности, промедления, безрассудства, лени. и даже очевидной нечестности со стороны отдельных работников. Иные сотрудники этих канцелярий проявляют такую беспечность и равнодушие, как будто Господь не наделил их умственными способностями, которые следует упражнять, заботливо и бережно относясь к делу. Таковые непригодны ни для какой работы, потому что на них нельзя положиться. Люди, избегающие тяжелых обязанностей, останутся слабыми и неумелыми работниками. Те, кто приучает себя делать работу быстро, экономно и умело, будут управлять своими делами вместо того, чтобы позволять делам управлять собой. Они не будут все время спешить и суетиться из-за того, что в их работе царит неразбериха. Усердие, серьезность и трудолюбие – необходимые слагаемые успеха. Бог видит каждый час нашего рабочего времени и оценивает его с точки зрения нашей верности или неверности. Нам придется ответить за потерянные минуты и упущенные возможности, когда сядут судьи, раскроются книги, и каждый будет судим сообразно с написанным в книгах. Эгоизм, зависть, гордость, ревность, праздность или любой другой грех, взлелеянный в сердце, отнимет у человека небесные благословения. Кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Послание к римлянам, 6 глава, 16 стих. Наши канцелярии страдают от недостатка постоянных и целеустремленных работников. Когда я в видении переходила из одного помещения в другое, то замечала, что работа выполняется равнодушно. На каждом ответственном посту допускаются потери. Неосновательность в труде и некачественное выполнение работы совершенно очевидны. Если некоторые сотрудники взвалили на себя непосильное бремя забот и ответственности, то другие, вместо того, чтобы помогать им нести это бремя, сделали его еще более тяжелым за счет своего безответственного поведения. Люди, не усвоившие урок бережливости и не развившие у себя еще в детские и юношеские годы привычку с максимальной пользой использовать свое время, не смогут быть бережливыми и благоразумными в том деле, которым они занимаются. Мы совершаем большой грех, если не используем свои способности во славу Божью. У всех есть свои обязанности, и никто не может быть освобожден от них. Некоторые братья и сестры не только не обуздывают аппетита, но потворствуют своему вкусу ценой здоровья. В результате мозг затуманивается, мысли текут вяло, и они не добиваются того, чего могли бы добиться при условии самоотречения и воздержания. Таковые крадут у Бога физические и умственные силы, хотя их можно было бы посвятить Ему на служение при соблюдении воздержания во всем. Павел проводил санитарную реформу в своей жизни. Он писал: «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 27 стих. Апостол считал долгом заботиться о сохранении своих способностей в наилучшем виде, чтобы использовать их во славу Бога. Если даже Павлу угрожала опасность невоздержания, то нам она грозит еще в большей степени, потому что мы не понимаем и не сознаем, в отличие от апостола, необходимость прославлять Бога в телах наших и в душах, которые суть Божьи. Переедание – это грех нашего века. Слово Божье ставит грех чревоугодия на один уровень с грехом пьянства. Этот грех был настолько оскорбителен в глазах Бога, что Он дал указание Моисею, чтобы родители приводили своего сына, который не желает обуздывать аппетит, но жадно ест все подряд, к правителям Израиля, и его побивали камнями. Положение чревоугодника считалось безнадежным. Он не мог принести пользу окружающим и становился проклятием для самого себя. На него нельзя было положиться ни в чем. Своим влиянием он осквернял и заражал окружающих, и обществу лучше было обходиться без него, поскольку его страшные пороки могли быть увековечены. Человек, сознающий свою ответственность перед Богом, не позволит, чтобы животные инстинкты овладевали его разумом. Люди, подчиняющиеся инстинктам, не являются христианами, кем бы они ни были и каким бы высоким ни было их исповедание. Христос заповедал: Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Евангелие от Матфея, 5 глава, 48 стих. Тем самым он показывает нам, что мы можем быть такими же совершенными в своей сфере деятельности, как Бог в своей. Сотрудники наших издательств не возрастают так, как этого ожидает от них Бог. Они не проявляют достаточно искренней и бескорыстной заинтересованности в том деле, которым заняты. Бог требует, чтобы эти труженики на его ниве ежедневно возрастали в познании. Им следует максимально использовать данные Богом способности, трудиться продуктивно, на совесть и выполнять свою работу без ущерба или убытков для канцелярии. Мудрейшие люди могут почерпнуть полезные уроки, наблюдая за путями и привычками самых малых тварей на земле. Трудолюбивая пчела дает разумным людям пример, и они хорошо сделают, если последуют ему. Эти насекомые соблюдают совершенный порядок и не впускают в свой улей бездельников. Они выполняют работу настолько разумно и деятельно, что мы не можем до конца понять ее и осмыслить. Муравьи, которых мы считаем вредителями и давим ногами, во многих отношениях превосходят человека, ибо человек не использует столь же мудро Божьи дары. Божий мудрец обращает наше внимание на насекомых. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Муравьи – народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою». Книга притчи, 6 глава, с 6 по 8 стихи. 30 глава, 25 стих. Эти маленькие учителя могут преподать нам урок добросовестности. Если бы мы также мудро использовали способности, которыми наделил нас мудрейший Создатель, насколько больше пользы мы могли бы принести? Если око Божье обращено на малейшее его создание, то не потребует ли он от человека, созданного по его образу, соразмерной отдачи, учитывая все те преимущества, которые он ему предоставил? Необходимо привести в порядок наше издательство. Работающие в этих учреждениях должны ставить перед собой высокие цели и иметь глубокий опыт в познании воли Божьей. Им нужно всегда быть на стороне правды и оказывать на окружающих спасающее влияние. Каждой душе, называющейся именем Христа, следует наилучшим образом использовать дарованные преимущества и добросовестно, без ропота или жалоб, выполнять возложенные на нее обязанности. Каждому работнику следует вести возвышенные и благородные беседы, рассчитанные на то, чтобы направлять мысли ближних в нужное русло. То, что люди так мало говорят о благости и любви Бога, свидетельствует об их черной неблагодарности и о том, что Христос не воцарился в их сердцах. Издательства никогда не будут процветать, если в них не останется бескорыстных сотрудников, по-настоящему богобоязненных людей, отказывающих себе во всем, свободных и независимых для того, чтобы трудиться для Бога и правды. У главного редактора Review & Herald будет повод серьезно и твердо поговорить со своими сотрудниками. Ему нужно стоять за правду и оказывать всякое доброе влияние, которое он может оказывать на своем посту. Пастору Вагонеру не позавидуешь, но он не одинок. Бог помогал ему, и, учитывая сложившиеся обстоятельства, пастор вел себя благородно. Господь не освободил его от занимаемой должности. Брат Вагонер должен продолжать трудиться в Окленде и Сан-Франциско. Кому Бог много доверил, с того он много и взыщет, а с тех, кому мало дано, он и взыщет соответственно. Однако все могут посвятить себя делу и своими поступками доказать верность драгоценному делу Христа. Некоторые братья в состоянии урезать свои расходы и более щедро жертвовать для Христа. Суть нашей борьбы состоит в том, чтобы в чем-то отказывать себе ради Христа. «Любовь Христова, – писал Павел, – объемлет нас». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 14 стих. Это был главный принцип апостола, движущая сила всех его поступков. Если когда-либо его пыл на пути исполнения долга на какое-то мгновение угасал, то одного взгляда на крест и удивительную любовь Христа, явленную в его непревзойденной жертве, было для Павла вполне достаточно, чтобы снова припоясать чресло ума своего и упорно идти вперед стезей самоотречения. Трудясь ради своих братьев, он во многом полагался на беспримерную любовь, открытую в чудесном снисхождении Христа со всей ее усмиряющей и сдерживающей силой. С каким серьезным и трогательным призывом он обращается к братьям. «Вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Второе послание Коринфянам, 8 глава, 9 стих. «Вы знаете, с какой высоты Он спустился, знаете глубину Его унижения. Он вступил на путь самоотречения и самопожертвования и не свернул с него до тех пор, пока не отдал свою жизнь». Между небесным престолом и крестом у него не было никакой передышки. Любовь к человеку побудила его с радостью переносить любое бесчестие и любое поношение. «За них я посвящаю себя» – Евангелие от Иоанна, 17 глава, 19 стих. «Я отдам всю свою славу, все, что у меня есть, на дело искупления человечества». Как же мало побуждений посвятить себя на дело Божье испытывают сегодня люди, дабы души спаслись благодаря их труду. Павел наставляет нас. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Послание к Филиппийцам, 2 глава, 4 стих. Он велит нам подражать жизни великого примера и советует иметь те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Послание к Филиппийцам, 2 глава, с 5 по 8 стихи. Апостол акцентирует внимание поочередно то на одной мысли, то на другой, чтобы мы постигли и до конца уразумели чудесное снисхождение Спасителя к грешникам. Павел рассказывает нам, каким был Христос, когда Он был равен Богу и принимал поклонение от ангелов, а затем прослеживает историю Его снисхождения до непостижимых глубин уничижения ради того, чтобы своей человеческой рукой достучаться до сердец павших людей и поднять их из бездны вырождения и погибели на райские высоты надежды и радости. Павел страстно желал, чтобы люди поняли и осознали глубину уничижения Христа. Он был убежден, что если до человеческого разума дойдет, на какую поразительную жертву пошло величие неба, то такой человек раз и навсегда освободится от всякого эгоизма. Сначала он обращает внимание своих читателей на то положение, которое Христос занимал на небе, в недре Отчим, а затем показывает, как он отказался от всей своей славы, добровольно подчинил себя унизительным условиям жизни в человеческой плоти, принял на себя обязанности слуги и стал послушным даже до смерти, причем смерти самой позорной, отвратительной и мучительной, смерти крестной. Могут ли христиане размышлять об этой дивной любви Бога к человеку, не испытывая при этом ответной любви и не сознавая глубоко тот факт, что мы не свои? Такому Господу нельзя служить из корыстных и эгоистичных побуждений, нельзя служить из-под палки. «Зная, — говорит апостол Петр, — что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни». Первое послание Петра, 1 глава, 18 стих. Если бы спасение человека можно было бы купить с помощью драгоценных металлов, то как легко это сделал бы тот, кто говорит «моё серебро и моё золото»? Книга пророка Агея, 2 глава, 8 стих. Но нарушитель святого Божьего закона мог быть искуплен только драгоценной кровью Сына Божьего. Все, кто не оценивает должным образом чудесную жертву, принесенную ради них, и удерживает свои физические, умственные и нравственные силы от служения Христу, погибнут в своем эгоизме. А у не имеющего отнимется и то, что имеет. Евангелие от Матфея, 25 глава, 29 стих. Слишком ленивые люди не способны осознать свои обязанности и развивать свои способности, не получат благословения от Бога, и таланты их будут отняты у них и даны деятельным, усердным труженикам, которые умножают свои способности за счет правильного использования. Видел ли ты человека, проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми. Книга притчи, 22 глава, 29 стих. Человек, прилежно трудящийся под руководством Духа Божьего, будет иметь власть и влияние, ибо все увидят в нем дух неустанной преданности делу Божьему на любом участке, куда его призывает долг. Всем работникам наших канцелярий необходимо создать себе наиболее благоприятные условия для формирования добрых и правильных привычек. Несколько раз в день следует посвящать драгоценные золотые мгновения молитве и исследованию Писаний, хотя бы только для того, чтобы заучить наизусть библейский текст и тем самым поддержать свою духовную жизнь. Многообразные интересы дела Божьего дают нам обильную пищу для размышлений и вдохновение для наших молитв. Общение с Богом крайне необходимо для духовного здоровья, и только в нем можно обрести мудрость и верное суждение, необходимые для выполнения каждой обязанности. Сила, обретаемая в молитве к Богу и объединенная с личными усилиями, направленными на развитие у себя чуткости и заботливости, готовит человека к выполнению ежедневных обязанностей и сохраняет мир в душе его при любых обстоятельствах, какими бы тяжелыми они ни были. Искушения, которым мы ежедневно подвергаемся, обуславливают необходимость в молитве. Чтобы сила Божья поддерживала нас через веру, нам нужно постоянно возносить желания души своей к Богу в тихой молитве о помощи, подкреплении и знании. Но размышления и молитва не могут заменить серьезного и добросовестного отношения ко времени. И труд, и молитва необходимы для совершенствования христианского характера. В нашей жизни должно быть два аспекта – размышления и действия, тихая молитва и искренний труд. Все принявшие свет истины обязаны считать своим долгом проливать лучи света на путь нераскаявшихся. Они должны быть свидетелями Христа не только в церкви, но и в наших канцеляриях. Бог требует, чтобы мы были живыми посланиями, узнаваемыми и читаемыми всеми человеками. Душа, ежедневно в серьезной молитве, взывающая к Богу о подкреплении, поддержке и силе, будет иметь благородные устремления и цели, ясное понимание истины и долга, и постоянно алкать и жаждать правды. Поддерживая связь с Богом, мы сможем, общаясь с окружающими, передавать им свет, мир, безмятежность, правящие в нашем сердце, и подавать людям пример непоколебимой верности интересам того дела, которым мы заняты. У многих сотрудников наших канцелярий почти полностью отсутствует любовь и страх Божий. Их «я» правит и господствует над ними, и они едва ли вспоминают о Боге и вечности. Если бы эти люди поняли, что стоят у самых границ вечного мира и что их будущая участь зависит от их нынешних действий, то в каждом сотруднике произошла бы решительная перемена. Тем не менее, многие, занятые священным трудом для Бога, парализованы сатанинским обманом. Они спят на заколдованной земле. Проходят дни и месяцы, а они остаются все такими же беспечными и беззаботными, как будто и вовсе нет Бога, нет будущего, вечности и наказания за пренебрежение долгом и увиливание от ответственности. Но быстро приближается день, когда дело каждого будет решено сообразно с его поступками. В отношении многих людей сделаны ужасные записи в небесных книгах. Когда у этих работников проснется чувство ответственности, когда они как будто смирят свои запачканные души перед Богом и будут серьезно взывать к Нему о Его силе, тогда сами убедятся в том, что Бог слышит молитву и отвечает на нее. И когда они по-настоящему пробудятся, то поймут, что потеряли из-за своего равнодушия и неверности. Тогда ленивые работники обнаружат, что находятся на низком духовном уровне, и поймут, что если бы они развивали свой ум и способности и использовали их для Бога, то могли бы иметь богатый опыт и быть орудием спасения своих ближних. И если даже они в конце концов спасутся, то на протяжении всей вечности будут сознавать, какие возможности они упустили в течение своего испытательного срока. Сотрудники канцелярии слишком халатно относятся к религиозным преимуществам. Равнодушные в этом плане люди не имеют права участвовать в деле Божьем, ибо все они связаны со злыми ангелами и являются мрачной тучей и помехой для окружающих. Чтобы работа шла успешно, в каждом отделе наших учреждений должны присутствовать небесные ангелы. Когда Дух Божий воздействует на сердце, очищая храм души от скверны этого мира и от любви к удовольствиям, обладатель такого сердца не пропустит ни одного молитвенного собрания. Он останется верен своему долгу и будет жаждать и стремиться пожать все преимущества, которые только можно получить. Верный труженик на ниве Божьей использует любую возможность, чтобы на себе испытать прямое воздействие лучей света, исходящих от престола Божьего, и освещать этим светом окружающих. Он будет не только добросовестно посещать молитвенные собрания, но и собрания прославления, которые проводятся каждую неделю. На таких собраниях следует размышлять о благости Бога и о Его милостях. Если бы мы также свободно и непринужденно говорили о своей благодарности Богу за Его многочисленные милости, явленные нам, как мы говорим о своих обидах, огорчениях, сомнениях и неверии, то радовали бы и веселили сердца окружающих нас, а не бросали бы на них мрачную тень наших разочарований. Жалобщикам и ропотникам, всегда замечающим в жизни одни лишь неприятности и рассуждающим только о своих переживаниях и тяготах, следует поразмышлять о бесконечной жертве, которую принес ради них Христос. Тогда они смогут оценить все свои благословения во свете креста. Взирая на Иисуса, начальника и совершителя веры нашей, которого пронзили наши грехи и обременили наши печали, мы найдем повод для славословия и благодарности. И тогда наши помыслы и желания подчинятся воле Христа. В милостивых благословениях, которыми одаривает нас наш Небесный Отец, мы можем разглядеть бесчисленные доказательства Его безграничной любви и нежное сострадание, превосходящее сострадание матери, тоскующей по своему заблудшему чаду. Изучая божественный характер во свете креста, мы видим милость, нежность и прощение, смешанное с беспристрастностью и справедливостью. И тогда мы восклицаем словами Иоанна: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Первое послание Иоанна, 3 глава, 1 стих. Мы видим посреди престола того, кто несет на израненных руках и ногах и пронзенном боку следы страданий, перенесенных им ради примирения человека с Богом и Бога с человеком. Бесподобная милость открывает нам бесконечного Отца, обитающего в неприступном свете, но вместе с тем принимающего нас к себе через заслуги своего Сына. Облако мщения, грозившее нам лишь бедой и отчаянием, теперь во свете, сияющем со креста, открывает нам начертанное на нем перстом Божьим: «Живи, грешник, живи! Живите, все покаявшиеся и уверовавшие! Я заплатил выкуп!» Нам нужно сплотиться вокруг креста. Христос, и притом распятый, должен стать предметом всех наших размышлений и бесед. Он должен наполнять нас самыми радостными чувствами. Нам следует проводить эти особые встречи, чтобы освежать в наших мыслях все, что мы получаем от Бога, выражать благодарность за Его великую любовь и нашу готовность все доверить той руке, которая за нас была пригвождена ко кресту. На этих собраниях нам нужно учиться разговаривать на языке небесного Ханаана и петь песни Сиона. Только в свете тайны и славы креста мы можем понять ценность человека. И тогда мы почувствуем и осознаем, как важно трудиться для наших ближних, чтобы они смогли подняться к престолу Божьему.